Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона Александр Захария. Продолжим программу, в которой мы ежедневно изучаем и исследуем Священное Писание. Слушатели, мы ежедневно изучаем и исследуем Священное Писание, книгу, в которой записаны слова самого Господа Христа. «Исследуйте Писание». О Ветхом Завете Господь говорил устами пророка Захария: «Обратитесь ко мне, — говорит Господь, — и я обращусь к вам». Слова пророка действительны и сегодня. Всем людям нужен Господь, нужен Спаситель, нужны прощения грехов. Да, Бог желает встретиться с вами лично, слушатель, поэтому так важно прийти к Нему и прислушаться к Его Слову. Что оно говорит? Вы знаете, слушатель, Слово Божье содержит в себе целебный нектар. И если мы примем Его слова, мы можем получить духовное и вечное исцеление. Так что, друзья, поспешите к Богу, откройте ваши души и прислушайтесь, что же Господь хочет сказать вам сегодня. Приглашаю вас к ежедневной радиопередаче «Библейские лекции». Господь дал вам эту возможность услышать Его Слово. Больших вам благословений и успехов в этом изучении и исследовании Библии. Но сперва, как всегда, дорогие друзья, краткий обзор почты, то есть ваших писем слушателей. Сегодня, друзья, я постараюсь ответить на письмо из города Мучкап Тамбовской области. Письмо пишет Алексей, и он говорит следующее. «Здравствуйте, Александр и все сотрудники христианской радиопередачи «Библейские лекции». Пишу второе письмо. Не знаю, дошло ли до вас первое, которое писал в 1994 году. Молюсь за вас и за помощников ваших в вашем нелегком труде, в вашем важном деле благовестия Слова Божьего, чтобы Господь помог вам и благословил вас. Благодарю Господа и Бога за Его великую милость ко мне, погибшему грешнику, что Он помог услышать Его спасительное Слово через радиопередачи. Благодарю вас, Александр, и всех сотрудников за ваш труд. Немного о себе. Библию начал читать в 1993 году. В том же году, по милости Божией, услышал ваши библейские лекции и уверовал в Господа нашего Иисуса Христа через Его Слово. В искренней молитве с верою, всем сердцем, обратился к Господу с покаянием, и Он услышал меня. Душа моя обрела мир и покой. Все, что прежде казалось важным, теперь потеряла значение. Жизнь теперь обрела совсем другой смысл в Господе нашем Иисусе Христе. В Нем нахожу радость и силы жить в этой жизни. Благодарю Бога за все во имя Господа нашего Иисуса Христа, за неизреченный дар Его. В нашем поселке две православные общины, в них практикуется исполнение обрядов и правил. Слово Божие читается на старославянском языке, который не всем понятен. Очень редко проповедуется Слово Божие, только в установленные праздники. Сменились священники в общине, которую посещаю я, не испытываю прежней радости общения в Духе Святом. Наверное, так обстоит дело не только в нашей поместной церкви. Родители мои прочитали Новый Завет, но не посещают собрания верующих. Молюсь за них, чтобы они приняли Господа как своего Спасителя. Александр, помолитесь, пожалуйста, и вы за моих родителей, за нашу поместную церковь и за жителей нашего поселка Мучкап, что в Тамбовской области. Александр, если у вас есть возможность, вышлите, пожалуйста, Библию для моих родителей и кассету с вашей проповедью. Благодарю вас за все. Да благословит Господь вас и всех слушающих
эти программы. С уважением, Алексей, до свидания. Простите, Александр, приглашаю вас в наш дом, если будете в наших местах. Да поможет Господь вам и вашему дому. Всего вам доброго. Так пишет, дорогие друзья, Алексей из Тамбовской области. Уважаемый Алексей, мне кажется, я ваше письмо получал и отвечал на него не только по радио, но и лично. Но бывает так, что вы не услышали мой ответ и что мое письмо потерялось. Постараюсь помочь вашим родителям с книгой книг и с кассетами. Также буду молиться, чтобы они тоже пришли к Господу в покаянии и приняли Его в свою жизнь. Как жаль, что в вашей общине так мало проповедуется Слово Божье. А ведь Слово Божье намного важнее, чем все эти обряды, которые в самом деле лишь человеческие измышления. Мы знаем, что уже во время Христа было очень много обрядов и разных предписаний среди фарисеев, и Христос очень сильно обличал их за это. Я лично думаю, что очень бедная духовно та община христиан, где не изучается и не исследуется Священное Писание. Если Священное Писание только тогда читается, когда есть какой-то особенный праздник, то это очень и очень мало. Написано, что первые христиане постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах. И каждый день единодушно пребывали в храме и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселье и простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви. Мы читаем так в послании, в Деянии апостолов во второй главе. Так что мы видим, что даже в домашних общинах совершались богослужения с преломлением хлеба, и, кроме того, они постоянно пребывали в учении Христовом и апостолов, в молитве и так далее. Конечно, очень и очень жаль, что сегодня многие общины забыли это и перешли на разные человеческие ритуалы, а в некоторых местах сегодня с кафедры уже не проповедуется Слово Божье, а говорится о том, о ком нужно голосовать или не голосовать. То есть говорится просто-напросто о политике или же о социальных проблемах и как их решать. Но не говорится о Слове Божьем. Поймите меня хорошо, дорогие слушатели, есть место всему. Есть место говорить о социальных проблемах и о голосовании, и о многом другом. Конечно, есть место на все. Но для этого есть назначенные места и время. Когда мы идем в церковь, мы идем на богослужение. И для того, чтобы услышать Слово Божье, когда вы идете на какое-то социальное мероприятие или собрание, это одно дело. Но когда вы идете в церковь, мы должны прославлять там Господа Бога и желать услышать Слово Его. Да, вы скажете, Господь везде пребывает. Конечно, везде пребывает. Но когда мы идем в церковь, мы сосредотачиваем все наши силы духовные, наши мысли, наши желания, чтобы прославить Господа. Когда местная община теряет видение церкви и связывает местную церковь с другими мероприятиями, которые принадлежат другим организациям, и когда Слово Божье начинается проповедоваться все реже и реже, тогда церковь превращается в простой общественный клуб. Очень печально, дорогой Алексей, что в вашей общине так мало проповедуется Священное Писание и так много обрядов. Я надеюсь, Алексей, что вы будете молиться, чтобы Господь указал вам, что делать дальше, ведь так оставаться вам без духовного роста нельзя. Нельзя оставаться в духовной нищете и в духовной темноте и вашим родителям. Им нужно услышать чистое Слово Божье. Им нужно Евангелие, то есть им нужно услышать добрую весть о Спасителе Христе. А для этого нужно найти общину, где проповедуется Слово Божье каждое воскресенье. Итак, друзья, сделав этот краткий обзор почты, я перехожу к нашей ежедневной библейской лекции. Дорогие слушатели, продолжаем нашу программу «Библейские лекции». Как вы знаете, в первой части мы всегда рассматриваем и зачитываем ваши замечательные, интересные письма, друзья. Ваше письмо может стать прекрасной помощью, замечательной помощью для многих и многих радиослушателей. Сегодня, друзья, мы продолжим наше изучение из последней книги Нового Завета. Это книга «Откровение», «Откровение Иоанна Богослова». И мы рады делиться с вами, слушатель, вечными Божьими откровениями, предназначенными для сынов человеческих всех веков. Бог, Создатель Вселенной, дающий смысл и цель существования всему, с особенным вниманием и любовью относится к человеку, в распоряжении которого Он предоставил всю Вселенную. Человек ценен и дорог в очах Божьих. Но грех разделил человека с Богом и поверг род человеческий в болезни, в страдания и смерть. Чтобы восстановить прерванное общение с человеком, Бог отдал Сына Своего в жертву искупления. Тот, кто верит в это искупление, получает спасение и жизнь вечную и становится дитям Божьим по духу нового рождения. Об этой радости и об этом радостном событии возвещает Евангелие Христово всем, кто хотел бы освободиться от власти греха и начать новую жизнь со Христом. Друг радиослушатель, книга Откровения, которую мы теперь изучаем, открывает перед верующими людьми вечные планы и замыслы Бога по отношению созданного им мира и нас, людей, живущих в нем. Мы вошли в этот мир путем рождения. И каковы мы, таков и этот мир для нас. Новое рождение от Бога вводит нас в мир вечной жизни, который расширяется и увеличивается для нас в меру нашего духовного возрастания. Книга Откровения как раз и освещает небесным светом эти два мира. Мир материальный и мир духовный. Люди, которые не родились от Бога, знают только материальный мир, как он выглядит для них, отраженный их греховным сознанием. Наша молитва за всех людей, чтобы Господь проговорил к ним вечным своим словом, словом своего спасения, пробудил их принять это спасение и родиться от Бога. Тогда круг наших радиослушателей сильно увеличится, и передаваемое нами слово «Откровение» пойдет на хорошую Богом приготовленную почву, чтобы произрасти и принести плод. Слово Божье подобно семени, способному произрастать. Познание Бога – это не умственное познание, друзья, но явление новой жизни, открывающейся в верующем человеке. Вот потому-то Слово Божье так и дорого для каждого верующего, что оно открывает в нем смысл и желание самого Бога. И открывает мысли Божьи. В прошлый раз мы говорили о Филадельфийской церкви, которая представляет собой период, начавшийся XIX веком, когда Слово Божье совершало чудеса в личной жизни верующих, рождая их в семью детей Божьих и делая их новым творением во Христе. Это было спасение по благодати. К тому времени как католическая, так и протестантская церковь потеряли свое прежнее влияние на людей, слушателей, к большому сожалению. Вырвавшись из тисков духовного рационализма, многие начали искать истинного поклонения Богу, согласно учению Первоапостольской Церкви, дошедшего до них в форме Нового Завета. Благодать восторжествовала в жизни многих людей, освободив их душу и ум от власти греха. Христос стал реальной силой спасения в их жизни. Родился новый человек, созданный по Богу и заключивший завет с Богом в водном крещении. Исполнились слова Христа, сказавшего: «Кто будет веровать и креститься, спасен будет». Евангелие Марка, 16 глава, 16 стих. Вы знаете, в католической церкви крестили детей, не спрашивая их в вере. В некоторых протестантских церквях то же самое делается, и также делается то же самое в православии. В протестантской церкви также крестили детей и лишь после делали наставление их в спасение. Но в этом спасении больше участвовали дела закона и личные усилия, чем действия благодати Божией. Только в тех, которые родились от Бога и через водное крещение вступили в завет с Господом, была дана возможность благодати свободно действовать в их жизни. Сегодня, друзья, мы перейдем к Лаодикийской церкви, представляющей собой последний период истории церкви. Церковь этого периода, полностью отступившая от учения Христа, объединяет в себе основную массу католиков, православных, протестантов и всех членов других деноминаций, не переживших рождения свыше от Бога. Я хочу здесь отметить, что все семь периодов истории церкви, представленные семью поместными церквями в Малой Азии, не исчезли бесследно. Они породили те или же иные формы религиозного поклонения Богу и продолжают существовать в форме тех или же иных деноминаций. Но для Бога почти все они потеряли всякое значение. Бог хочет видеть спасение грешников и интересуется лишь истинной церковью, состоящей из возрожденных людей. Возвращение к этой церкви мы видели в шестом периоде. Период же Лаодикийской церкви характерен лишь внешностью христианства, потерявшего истинный дух поклонения Богу. Этот период довольно ясно характеризовал апостол Павел в 3 главе 2 послания к Тимофею, где написано следующее. Мы читаем первых 5 стихов, где апостол Павел пишет Тимофею: «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержанны, жестоки, нелюбящие добра, предатели, наглы, напыщены, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшие. Таковых удаляйся». Вот именно, друзья, эти имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся, являются самым опасным среди всех набожных людей. Показное христианство, друзья, показное христианство на Западе лишено силы. Вы посмотрите на многие и многие страны Запада, где в самом деле говорится, что это христианские страны. Они абсолютно не христианские. Там церкви абсолютно пусты. Там нет в самом деле силы благодати. Там нет Господа в человеке. Там человек живет сам себе. На Востоке же, в условиях жестокого режима, население сбросило с себя вид благочестия и тем открыло возможность для истинного покаяния всем тем, кто ищет Бога. Поэтому Лаодикийский период больше всего характерен для западных стран, где сохранилась внешняя религиозность, потерявшая внутреннюю силу. Но и в ладикийский период нашего времени имеются обращения людей ко Христу, истинные обращения. Как всегда, слушатели, как я говорил об этом в наших прошлых лекциях, Господь имеет свой остаток всегда. Правда, все обращенные и призванные к вечной жизни оставляют Ладикийскую церковь, покоряясь зову Христа, сказавшего «Выйди от нее, народ мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее». Так читаем мы в книге Откровения Иоанна, 18 глава, 4 стих. «Выйди от нее, народ мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее». Друзья дорогие, письмо Господа Иисуса в Ладикийскую церковь есть последнее из его семи писем. Некоторые называют Ладикийскую церковь церковью компромиссов. Город Ладикия был расположен у ворот Фригии. Через него проходили большие торговые караваны с востока на запад. В долине за городом находился большой анатолийский храм фригийского бога Менкару. Храм был центром общественной жизни, административного управления, торговли, религии. Римский бог Юпитер, и он же греческий бог Зевс, был главным предметом поклонения в Ладикии. Господь Иисус повелевает апостолу Иоанну написать письмо к пресвитеру церкви в Ладикии. Мы читаем 14 стих, где говорится следующее. «И ангелу Ладикийской церкви напиши, так говорит Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божия». Друзья, это единственное место Писания, где слово «Аминь» употребляется как имя Христа. Нечто подобное говорит и Павел о Христе. «Ибо все обетования Божьи в Нем – да, и в Нем – Аминь. В славу Божью через нас». Второе послание Коринфянам, 1 глава, 20 стих. Господь Иисус есть Аминь, слушатель. Он во всем имеет последнее слово. Он не только есть начало, Он не только есть Альфа, Он есть Омега. Он, слушатели, Он есть начало и конец. Он есть Альфа и Аминь. Он тот, кто исполнит все обещания Божьи. И Он, друзья, Он дает ладикийцам знать об этом, потому что их церковь отрицала Его божественность. Свидетель верный и истинный может открыть все и верно рассказать обо всем. Сегодня вы не услышите истины ни от средств информации, ни от правительственных сообщений, ни от кого, друзья. В день полного отступничества только Христос останется верным и истинным. Выражение «начало создания Божье» означает, что Он есть Творец, от Него и им началось все. Мы читаем далее, стихи 15-16, где говорится «Знаю твои дела». Ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч. Но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих. Друзья, церковь в Ладикии не имела добрых дел. Господь Иисус не нашел ни одного слова похвалы для нее. Все, что Он говорит к ней, это одни порицания. Слова «не холоден», «не горяч» говорят о неопределенном состоянии церкви. Холодная церковь – это церковь, которая отрицает все главные доктрины веры. В ней все сводится к формальности и к активному сопротивлению Слову Божью и к благовестию Христову. Либеральная церковь сегодня стоит в активном сопротивлении Евангелию Иисуса Христа. Горячая церковь – это церковь действительного духовного рвения, и страстных влечений в исполнении воли Божьей. Она подобна христианам в Эфесской церкви, дорогие друзья. Но Ладикийская церковь была не горячей, не холодной. Это состояние внутреннего самодовольства, дорогие слушатели, когда не чувствуется нужды в покаянии. Ладикийцы не имеют жажды к Слову Божию и к великим доктринам христианской веры, и в то же время они не хотят прослыть либералами. Они заигрывают с обеими группами. Это то, что вызывает отвращение у Господа Иисуса и желание выплюнуть их. Эта позиция духовной раздвоенности является самой опасной, дорогие друзья. Ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. Читаем в книге Откровения в 3 главе 1 стих. Какие важные слова, друзья, не правда ли? Ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. И в другом месте о них говорится, что они имеют вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Второе послание Тимофею, 3 глава, 5 стих. Как печально, друзья, иметь имя и быть мертвым. Потому что имя христианин – это имя жизни, имя воскресшего Иисуса Христа. Да, Он воскрес, и мы, нося имя христианин, должны носить жизнь, друзья дорогие. В своем начале протестантизм занял позицию верующего всем великим доктринам христианской веры. Многие великие исторические деноминации имеют прекрасное вероисповедание, но кто их придерживается сегодня? Во многих церквях осталась лишь внешняя форма благочестия. Но сила этого благочестия уже давно потеряна. Но, дорогие слушатели, слава Богу, что имеются еще церкви, общины, которые не подпадают под эту классификацию. Это церкви, состоящие из возрожденных людей, из живых христиан. Станьте же и вы членом подобной церкви, пережив духовное возрождение. Итак, друзья, наша встреча сегодня подошла к концу. Конечно, есть еще много о чем побеседовать, рассматривая эти замечательные места Священного Писания. Поэтому, если все будет благополучно, мы снова сможем встретиться в это же время и на этой же волне с понедельника по пятницу, а именно в 18 часов 45 минут по московскому времени на волнах 25 и 31 метр. А пока желаем вам самого хорошего, самого прекрасного и до следующей встречи. Ведет эти лекции Александр Захария. До свидания.